уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня журналист Глеб Черкасов. Глеб, я тебя приветствую.
Добрый день, Женя.
Наши координаты 7373-948. Это телефон, смс плюс 7925-888-948. Твиттер собака «Говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Сегодня, кстати, новости как на подбор. Очень много всего касаемого работы журналистов, СМИ, пресс-службы и компаний. И я предлагаю начать с Роснефти, потому что вчера это как гром среди ясного неба. Роснефть оценила ущерб от заголовка РБК в 43 миллиарда рублей. В основном СМИ сделали именно такой акцент. В РБК, правда, заявили, что сначала действительно был один заголовок, но они опирались на ЕГРЮЛ. Потом они получили уточняющий комментарий, изменили название немножечко, но по факту господин Леонтьев настаивает, что, в общем-то, компания понесла какие-то несусветные убытки, поэтому 43 миллиарда рублей. Но этот же иск, как ты считаешь, он же не про то, чтобы получить 43 миллиарда рублей, он про что-то другое.
Ну, я бы не сказал, что это гром среди ясного неба. Компания «Роснефть» довольно часто предъявляет иски, периодически выигрывает суды. И, в общем, тут удивительно только сумма, потому что предыдущая, кажется, была 3 миллиарда к тем же РБК.
Да, там 2,970 что-то такое было. Да,
да, да. Да, ну, инфляция, видимо, видите, цены растут. Ну, Роснефть обычно отмахивается именно судебными исками. В этом смысле они чем-то похожи на... Ну, например, на Юрия Лужкова, который тоже очень любил судиться и, кстати, со СМИ всегда выигрывал дела все. Но я скажу так. Ну, конечно же, Роснефть прилагает все усилия, чтобы о ней за пределами тех пресс-релизов, которые она сможет разослать, не писали ничего. Конечно же, есть репутация такая немного инфернальная ее руководителя Игоря Ивановича Сечина, которая сложилась еще в те времена, когда он работал в администрации президента и потом, когда он работал в правительстве. Вот у компании теперь точно такой же имидж, и они предпочитают, чтобы их вообще не трогали, чтобы их просто опасались. Потому что РБК представила уже свою версию, понесла Роснефть убытки или нет, опираясь на те же рыночные данные. Но Роснефть это уже не остановит. И понятно, что в следующий раз в любом издании очень сильно подумают, трогать Роснефть, писать о ней, писать о том, что происходит с ее активами в том или в другом регионе. Да? Да, абсолютно. Да, вот просто такой черный замок, к которому лучше не подходить. Я думаю, что вот это такая задача и есть, и, в общем, они ее в существующих условиях, наверное, решить смогут.
Ну, мы помним, что, кстати, на примере можем здесь опираться не только на Роснефть, но мы можем еще опираться на вот КРЭД, вот эту корпорацию, и скандал, связанный с воспламеняющимися аппаратом ИВЛ в Питере и в Москве. Там же тоже было очень громкое заявление, что там и обвиняли, что журналисты пытаются там кого-то дискредитировать и так далее и тому подобное. Вот это вот есть некое определенное отсутствие эмпатии. То есть это все-таки действительно проблема или отчасти в этой проблеме условно виноваты сами журналисты? То есть там 90-е годы, они сами бегали за пресс-службами, выпрашивали денег, публиковали какую-то джинсу, а пресс-службы, ну, за 20 лет там привыкли к такой управляемой ситуации, нет?
Ну, во-первых, я не очень помню, чтобы в 90-е годы бегали за пресс-службами. А тогда, в общем, такой мощной системы пресс-секретарей, пресс-служб, пиар-отделов и
как-то по-другому называлось, наверное.
Нет, их просто не было. Их не было столько. Вот просто столько не... Ну, безусловно, были пресс-секретари у первых лиц государства, но теперь каждая корпорация, каждая политическая или экономическая единица окружена целым отрядом пресс-секретарей, которые занимаются связями с общественностью, связями с журналистской общественностью и всем чем угодно. СМИ стало гораздо меньше, а пресс-секретарей гораздо больше. Я все жду, когда их будет приходиться по 10 на одного. Нет, слушайте, ну, при чем здесь 90-е годы? Они кончились довольно давно.
Но люди-то остались. Люди
какие
остались?
Люди остались? Слушайте, люди в СМИ сменилось уже 2 или 3 поколения. Так. В тех же пресс-службах сменилось 2 или 3 поколения. Ньюсмейкеры и акторы, в общем, тоже по большому счету новые. Кто там остался из 90-х годов? Леонтьев, кстати, в 90-е годы был журналистом. Если бы его судили по тем правилам, по которым он пытается судить, то уж я не знаю, что было бы. Там бесконечный минус на всех картах.
Ну что, получается, и как бы изменилась что, ситуация, что теперь только пресс-релиз исключительно, который рассылают веерно сами компании, и больше ничего. А больше ничего почему? Что это действительно так чувствительно, или просто хочется управляемости какой-то?
Хочется управляемости. Вот был тот же пример с компанией «Роснефть». Так. Я надеюсь, что у радиостанции не будет никаких трудностей из-за этого. Вот,
я тоже надеюсь.
Я уверен, что какие-то нюансы я упустил, но выходит расследование, по-моему, BBC о том, что будут проводиться исследования в области генетики, и в этом будет участвовать Роснефть. Я пересказываю то, что я запомнил, я не очень внимательно следил за этой ситуацией. Компания «Роснефть» объявляет о том, что она готова судиться, она готова подать иск, она очень недовольна происходящим. Еще через 2 недели выясняется, что Путин поручил компании «Роснефть» и другим исследователям всерьез заняться генной инженерией. Об этом пишутся заметки, это признается. То есть, собственно говоря, вот промежуточный этап становится не очень понятным, что он дату, что ли, не устроил, когда об этом объявили. Вот, и это такое, то же самое с ВЛ, да, вот подумать на секунду, что не надо говорить про происки, когда эти аппараты горят, а может быть потратить эти силы на то, чтобы еще раз перепроверить эти аппараты, ну да, ну вот, наверное, не приходит в голову. Это абсолютно такое корпоративно-политическое устройство.
Немножечко не про эту жизнь, будем говорить так.
Нет, это просто совсем другая жизнь. Ну, совсем другая жизнь. Понимаете как? Это вот люди живут в разных плоскостях, и они часто искренне друг друга не пытаются понять и не могут понять, ну, просто потому, что это разные истории. Я уверен, что уважаемый министр, который сказал, что мы не ожидали, что люди будут просить по 10 тысяч, он не имел в виду ничего плохого.
Нет, это как это, можно сказать, что это вырвано из контекста, потому что если целиком интервью посмотреть Котякова, мы понимаем, о ком речь идет, что там как бы, ну, это было, ну да, действительно, мы не ожидали, а это понадобится и так далее и тому подобное. Ну да.
Ну да, ну правильно. Нет, он не ожидал, что понадобится. Ну, действительно, он не мог, возможно, он такой успешный человек, что он не ожидал, что кому-то могут срочно...
Алло. Ой, Глеб ушел у нас, к сожалению. Сейчас попробуем еще раз перезвонить. 7373-948, телефон прямого эфира. Я просто напомню, что речь идет о публикации по продаже компании бизнеса в Венесуэле. РБК ранее выступил с заявлением, что убежден в достоверности и объективности опубликованной информации, которая основана исключительно на официальных данных. Это цитата. А в Роснефти говорят, что заголовок поставил под сомнение факт отчуждения венесуэльских активов за периметр группы. А публикация создала для ИСЦА дополнительные санкционные риски, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле. Да, Глеб снова с нами.
Да. Угу. Вот. Ну, просто люди живут и работают чуть-чуть в другой системе. И они действительно все хуже и хуже находят общий язык со всем остальным обществом при всей разнице.
Но это вот, это, Глеб, это создает проблему для общества в целом или все-таки нет? То есть, условно, мы можем допустить, что можно было бы добавить чуть-чуть инфляции, как и Крету, как и Роснефти, как и, например, я не знаю, какому-нибудь департаменту там в Московской области, в Москве и так далее. Как бы давайте вместе разберемся, ребята, дождемся материалов расследования, потом какие-то слова сожаления и так далее и тому подобное. А в итоге получается, я начальник, ты дурак. Ну, как-то так. И эта реальность, как бы, она же потом тоже проявляется. И в итоге возникают вопросы, что это, а мы вроде пресс-релиз разослали, вроде бы все это дали, а посмотришь там социальные сети или еще какие-нибудь рейтинги, а там все совсем по-другому. Почему так?
Потому что есть абсолютное ощущение, собственной неизбывной правоты. Неизбывной правоты-то в том, что делай, что хочешь, все будет правильно. И вообще не могут же просто так пожаловаться на неправильную работу чего-то. Это обязательно это заход с какой-то стороны, потому что кто-то хочет уязвить. Вот эта конспирология, проевшая сознание очень многих уважаемых людей, она же неистребима. В ней, ну, и плюс в ней очень удобно и нарядно существовать. В ней все понятно. Если пишут о том, что что-то, ну, например, какая-то техника медицинская не очень подходит, ну, значит, это заказали другие производители техники. Значит, как это говорится, ушки-то торчат. Да и давай искать ушки. Есть там ушки, нет ушек. Это совершенно никому не интересно. Да? Главное найти причины негативных публикаций, найти истоки аппаратной атаки, да, и начать ее отбивать. Это такая вот жизнь.
Да, начать отбивать. Но, скажем так, как такое поведение заинтересованных, условно, там, корпораций, органов власти и так далее, сказывается на качестве самой журналистики? Это в любом случае превращается, условно, там, про расследовательскую мы уже, наверное, забыли. А в любом случае это все остальное превращается в то, чтобы человеческим языком пресс-релиз переписать?
Не, ну, я бы не сказал, что про расследовательскую забыли. Сейчас как раз вполне себе бум...
В интернете, как? Это другое.
Ну почему не в...
Нет,
ну,
в газетах хорошо, тоже?
Слушайте, нет уже как таковых газет, нет как таковых, как такового интернета, да? Есть некое общее единое пространство. Но вы правильно поставили вопрос. Угу. Вопрос в том, что вот СМИ традиционные, классические, к которым мы привыкли, в которых там я провел почти всю свою сознательную журналистскую жизнь, да, так. Они становятся такими немножечко заранее проигравшими, потому что они не могут себе ничего позволить, потому что условный паблик в любом СМИ, в любой социальной сети, может позволить больше, да. И зачем мы пойдем за аккуратными какими-то рассуждениями и за аккуратными словами, когда хочется отловить сути, да?
Ну, вот, я почему выделяю там соцсети, интернет и газеты, например, я отделяю от телевидения. Потому что на телевидении немножечко все по-другому, а люди так или иначе журналистику еще в том числе воспринимают через призму того, что они видят по телевизору. И вот как бы они не видят, как бы телевидение условно там за 25 лет серьезно поменялось, и вот вопрос, это проблема или это естественный ход истории? Потом оно опять как-то поменяется.
Я думаю, что пока существует нынешнее поколение руководителей телевидения, и даже вот эти традиционные СМИ будут меняться только в одну сторону. В сторону максимальной дистиллированности. Ничего уже с этим не произойдет, потому что, когда в основе всего лежит конспирологическое представление о мире, конспирологическое представление об устройстве всего, что происходит, и всего, что говорится и пишется, да, единственный способ унять тревогу, это держать все под контролем. Поскольку держать под контролем все невозможно, значит, надо, с одной стороны, минимизировать количество объектов, да, а с другой стороны, заместив их, не обязательно все закрывать, просто заместив это каким-то другим содержанием, заместив это каким-то другим продуктом, который все равно будут потреблять. И, кстати, практика-то показала, что вот во время каких-то кризисных историй потребление того же телевидения выросло. Ну, просто потому, что люди растеряны, людям хочется что-то услышать и узнать, и они, конечно, прибегают к традиционным методам. Но потом это, я думаю, что все больше и больше будет расходиться. Все больше и больше будет внимания, ну, тех, кто интересуется какими-то... Тем, кто более подробно интересуется происходящим, они будут все больше и больше уходить в интернет в сторону малых, независимых СМИ, СМИ, которые делаются то, что называется на коленке, или там, старательно очень делаются, но все равно это и сопоставимо с большими издательскими домами, но в которых будет больше содержания.
Больше содержания. Вот здесь, кстати, еще любопытный момент. Алексей Ферц почему-то услышал из нашего разговора вывод, что журналисты суд уже проиграли, они еще замучаются доказывать свой ущерб. Нет, мы не говорим, что журналисты суд проиграли. Мы, в принципе, пытаемся понять про 43 миллиарда рублей и про как бы подоплеку того, и почему это происходит именно так. А как бы фактически журналистам, и об этом говорил, кстати, в нашем эфире еще глава Союза журналистов, отказано в праве на опровержение. Ну, то есть, естественный образ, да, схема, там источник сообщил, потом звонишь официалам и говорит, а это все не так. А в итоге все сведется к тому, что официалы просто по любому поводу на любой источник будут подавать в суд или грозиться судом. Ну, и тогда это дистиллированное пространство, оно же, наверное, хорошо для отчетов, но оно не очень полезно для жизни в реальности.
Я думаю, да. Я думаю, что для жизни пользы-то... все меньше и меньше. Нет, подождите. Да. Во-первых, давайте так. Давайте мы не будем замыкаться на носителях. Бумага или интернет, или эфир или интернет, это уже не имеет значения. И на самом деле от того, что ведомости сейчас, как я понимаю, РБК не выходят в бумаге, ну, потому что это сейчас экономически это самоубийство. И Коммерсант держится... держится за бумагой. Не означает того, что люди, которые там работают, не исполняют свой долг, не пишут, не исследуют какие-то особенности того процесса, который у нас сейчас происходит, не пишут о медицине, не пишут о том, как застряли по всему миру наши соотечественники, или как их да, помогают или не помогают выбраться, да, все это есть. Это во-первых, да, и в этом смысле как бы сделать в совсем выжженном поле не получается, да, честь и хвала тем, кто исполняет свой долг. Это во-первых. Во-вторых, все-таки не все у нас акторы политического процесса такие, как Роснефть. Ну, не все могут себе так позволить. Так позволить себя вести. Это касается не только СМИ. Была поговорка, что хорошо для General Motors, то хорошо и для Америки. Но вот у меня полное ощущение, что компания «Роснефть», там кто-то, кто писал за стратегию пиара, или кто участвовал, вот этот лозунг держал в голове, да, что хорошо для «Роснефти», то хорошо для государства, да. Поэтому они вот именно так себя ведут, именно поэтому они предупреждают всех, что лучше вот получить от нас пресс-релиз. Что предполагает, что если хотите где-то оттянуться в другом месте, да пожалуйста.
А с другой стороны, компания как бы международная, условно даже обезличенно можем говорить, международная компания, вот так она поступает здесь. Она это смотрит инвесторы и говорит, ага, что-то не то. Институт политического как бы имиджа, его престижа, он же все-таки сохранен, ну, например, не здесь. Он есть за границей, на это все-таки смотрят. Или это действительно в рамках большого бизнеса и больших денег, это уже нерелевантно?
Ну, не знаю, вот тут вот не возьмусь судить, но мне кажется, что отличный главный акционер и главный инвестор Роснефти все-таки внутри страны. Да, это главное. А все остальное это уже такие вторичные факторы.
Вот, кстати, по поводу еще того, что мы говорим там про социальные сети. Сейчас же очень много Генпрокуратура и Следственный комитет сил тратят на то, чтобы бороться с фейк-ньюс. Особенно в условиях коронавируса. И вот новость, по-моему, позавчерашняя, что СКР нашел распространителя фейка о продаже масок из гуманитарной помощи от Китая. Периодически в соцсетях, если вдруг кто не видел, картинки появлялись, может быть, даже кому-то рассылку делали, маски обычные, и там ярлычок на китайском языке. И подпись была, что это гуманитарная помощь, а в России это продают. И вот нашли женщину, видимо, по всей этой цепочке, с кого все началось. Действительно ли с нее началось? Или просто от нее массовая рассылка пошла, на самом деле ей кто-то переслал? Трудно пока понять, но сам факт. Вот это рьяное желание Следственного комитета или Генеральной прокуратуры во что бы то ни стало найти даже какой-то пост, который потом объявляется фейком, это про что? Про то, что действительно это может вызвать серьезную панику и угрозу, что называется, национальной безопасности? Или это тоже про этот дистиллят, про который мы говорим?
Паника действительно может возникнуть в любой момент. Паника – это такая, что называется, вещь саморазвивающаяся.
Да.
Да. Ну, опять же, вот что было с имбирем. Да, было интервью в середине марта, известного китайского, ну, известного в Москве китайского доктора Лю Хуншена, который сказал, что полезно, мне из Китая говорили, полезно чай пить с имбирем, повышает иммунитет, от ковида помогает. Все, понимаете, вы видели, что произошло. Так что в этом смысле паники бояться действительно стоит. Но вопрос в том, что надо же, на мой вкус, надо думать о том, как этой панике противостоять, как успокаивать людей в самом...
Изначально.
А уже потом разбираться, кто что запустил, да? Вот в издании «Холод», это одно из новых малых изданий, которые делают Таисия Бекбулатова, там был материал Марии Карпенко про то, как эти слухи распространяются, да, и как людей за это...
Да, очень любопытный материал, кстати, да, я помню его.
Вот это так, ну, от того, что найдут какого-то человека, который в панике и совершеннейшем ажиотации написал какую-нибудь ерунду в группе WhatsApp, и от того это понесло. Вот что там, вот с ним что делать? Сказать, что он больше не делал, обложить исками, посадить, ну, это не означает, что у какого-то другого человека не возникнет через 20 минут новая какая-то версия. А там в итоге что эти маски их не продавали, их действительно раздавали, правильно, да?
Нет, что это не была гуманитарная помощь.
А это не была гуманитарная помощь. Хорошо. И вот после того, как это выяснилось, каким образом укрепилось или ослабло правосознание?
Ну, может быть, я не знаю, про правосознание или это про борьбу за, что называется, там, политический тот самый престиж или там чистоту государства российского, что оно действительно не торгует гуманитарной помощью. Может быть, про это?
Ну, хорошо, да. Не торгует гуманитарной помощью, но получил помощь из Китая, да, и мы сами кому-то помогаем. Ну, да, ну, слушайте, это вот, я боюсь, что силы, которые на это отвлекаются, они гораздо больше... Это такое производство зубочисток из мачтового леса.
Нет, я в массе своей просто пытаюсь проанализировать. То есть мы пытаемся оценить какие-то риски и влияние той или иной информации. Но, опять же, даже панику или, условно, тревогу, да, может вызвать совершенно абсолютно официальная информация. Вопрос, как расставить акценты. Условно, расставить акценты, что в мире от коронавируса и заголовок такой дать погибли 320 тысяч человек, или сделать акцент, что из 5 миллионов заразившихся 2 миллиона уже выздоровели. Это же тоже про вопрос там, расстановки акцентов и так далее. И здесь же нужно понять, если государство охотится за людьми в там, следственные органы, во ВКонтакте, в Фейсбуке, там, пресекает вот эту массовую рассылку и так далее, оно думает, что вот это серьезнее угрожает или просто это монополия на, что называется, там, информационное поле. То есть мы имеем право пугать, вы не имеете права пугать. Ну, как-то так.
Если бы, вот я так скажу, что если бы мы имели чуть более свободное пространство в информационной сфере, то многого из этих вот бы рассылок и многого из этих там панических слухов всего бы этого не было.
А, понятно.
Я считаю, что когда вы что-то не обсуждаете вслух в СМИ, это начинают обсуждать на кухне, так. Но уже в более надрывном тоне. Ну, то есть не на кухне, а на такой виртуальной кухне. Потому что, кстати, вот у меня есть такое ощущение, что вот по части коронавируса, по части всего прочего, я чуть-чуть, как бы там, стало чуть-чуть посвободнее, ну, по крайней мере, в обсуждении каких-то медицинских вопросов, да, и это сыграло положительную роль, потому что люди, ну, с медициной все очень трудно, с медициной все очень неоднозначно по итогам экспериментов, которые проводились в последние годы. Но, по крайней мере, сейчас стало можно обсуждать. Это уже важно.
У нас в гостях по телефону Глеб Черкасов, журналист. Нам нужно прерваться на информационный выпуск, потом обязательно продолжим к вопросам слушателей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина, с нами по телефону, да, Глеб Черкасов, журналист. Глеб, тут несколько сообщений от наших слушателей. Значит, Виталий говорит, ну, может быть, людям свойственно все упрощать, но он видит картину мира так. В нашей, я правильно понимаю, двоеточие, в нашей стране нужны пропагандисты, нежели журналисты, расследователи с неудобными вопросами? Да нет, как, мне кажется, сейчас можно задавать какие-то неудобные вопросы.
Абсолютно, кроме того, что значит... У нас в стране. Страна большая, людей много. Каждый решает, что ему нужно. В общем, если кому-то нужны пропагандисты, кому-то и журналисты нужны. Я надеюсь, что таких больше.
Журналистов, в смысле? Да. Да. Здесь еще вопрос, кстати, про верю, не верю. Вот мы про СКР и Генпрокуратуру поговорили, а есть же еще YouTube, точнее Google, который вчера опубликовал новую политику, значит, против и ковида-диссидентов, и вообще фейков, связанных с коронавирусом, и сказал, что за что будут, значит, блокировать на YouTube каналы. Так. То есть там сначала, если вы пишете, что коронавируса нет, блокируем. Если вы пишете или говорите, что коронавирус лечится молитвой или народными средствами, блокируем. Если вы говорите, что там что-то еще страшное с коронавирусом, то тоже блокируем. Если вы говорите, что вакцина или лекарства есть, тоже блокируем. Даже и так. И тут вопрос про верю, не верю. Я, честно говоря, до вот этой истории с коронавирусом не припомню, чтобы все в едином порыве так боролись за верю, не верю. Или вот ты должен вот думать, вот как я думаю, это как школьное сочинение, что хотел сказать автор. Но ты получаешь тройку, потому что твое мнение не совпадает с мнением учителя, а не автора.
Знаете, во-первых, такое вот верю-не верю, может, чуть в меньших масштабах у нас регулярно происходит, то во что верят. А тут другой момент.
Да.
Мне кажется, это ошибочное решение Гугла и Ютуба. Я думаю, что любая попытка запретить какую-то информацию, любая попытка запретить какую-то подачу или взгляд с какого-то другого угла, это добавление популярности этой точки зрения. Никак по-другому не бывает. У меня есть полное ощущение, что программа «Бесогон», посвященная чипированию и всему прочему, стала одной из самых популярных за последние годы. Потому что когда она появилась, она, конечно, вызывала интерес, потом потихоньку она была где-то для любителей Никиты Михалкова, там, с плюсом или с минусом, неважно, да, но просто для любителей. А тут как раз вот там это подогрело интерес. Не случайно в ту же сторону подались многие гламурные люди, чую, что прям хайп. Вот на что на хайп у них чутье-то отменное.
Так.
И что мы имеем? Если говорят, что если появляются ковид-диссиденты, с которыми я глубоко не согласен, я считаю, что это какой-то очень странный взгляд на жизнь, и которые говорят, что это все выдумки, да, их начинают запрещать, это подогревает им интерес. Это начинает работать на их плюс. Наоборот, надо доказывать, что да, это страшная опасность, такой опасности не было уже очень давно. Это больше, чем все те болезни, которые случались с человечеством, ну, лет за 50, так точно, объяснять, говорить, да, и убеждать людей в том, что ковид-диссиденты – это на самом деле довольно комичные...
Маргинальные люди?
Да. Нет, не маргинальные люди, что их точка зрения неверна, да, а так, ну, конечно, раз запрещают, значит, там что-то есть.
Ну, конечно, можно в анонсе написать «Запрещенный фильм Никиты Михалкова» в секретном, я не знаю, YouTube-канале, что-нибудь такое, там сразу десятки власти тысяч... Власти скрывают это, правду, да, что-то такое.
Да, это много лет, и вот, наконец, она прервалась, да? И желательно еще, чтобы... Ну, то есть желательно для этих вещать из какого-нибудь полуподвала, чтобы придать драматичность.
Ну, это уже режиссерский подход, да. Но здесь просто действительно важно понять. То есть, может быть, мы же неоднократно видели, что Твиттер там вводил какую-то верификацию, тоже сейчас какие-то пометки делает про коронавирус. Хотя до конца, опять же, много чего непонятного. Понятно, есть там ковид-диссиденты или антипрививочники, одно дело, у них своя правда. А есть какие-то другие. А здесь получается какое-то тотальное выхолащивание. Вот та же самая история, как сегодня был, значит, источник знака Ком, который сказал, что было совещание по коронавирусу, и Татьяна Голикова сказала всем губернаторам предоставить полные данные по смертности от коронавируса. А фишка-то в чем? В том, что у нас ЗАГСы ведут учет и в Росстат передают, а далее еще параллельно ведет Роспотребнадзор свою статистику, видимо, беря ее из больниц. И как это вводится, иногда базы как бы не сходятся. Не потому, что чей-то злой умысел, а просто потому, что там плохо налажена вот эта инфраструктура. Но сначала выдаются материалы Financial Times и New York Times, которые говорят, а мы тоже пользовались открытыми данными, там, ресурсами официальных органов власти. А мы вместо того, чтобы... Или мы разбираемся, но по ходу говорим, что, ребята, вы не правы, пожалуйста, опровергните. Вот здесь как бы не очень понятно, а курица или яйцо? И насколько это большая проблема для органов власти? Сначала реагировать так, а потом все-таки разбираться, как выясняется.
Это большая проблема, потому что она касается не только СМИ, не только отношений с обществом, это касается работы. Надо сначала сказать, что этого нет, потом это признать, ну, то есть проходить все 5 стадий гневом, отрицанием и всем прочим, но в итоге тратить на это время и ресурсы. Потому что, да, все вокруг читают статистику по-своему.
Да.
Безусловно, неприятно считать о себе, что данные занижаются, да, но если вы уверены в том, что это не это ошибка у английской газеты, да, если вы считаете Financial Times и New York Times, если вы считаете, что они ошиблись, если вы понимаете, как они ошиблись, то тогда уж потратьте время на то, чтобы показать, как они ошиблись, да, а не сразу говорить, этого нет, а потом начинать разбираться. Ну, то есть, что, до этого не разбирались, что ли? Это, конечно, такая не очень хорошая штука, потому что это неправильный способ организации своего времени.
Лишних много движений возникает.
Ну, да, в том числе. Да, в том числе. Опять же, ведь никуда не денешься то, что до начала марта, даже до конца первой декады марта, мы воспринимали, я имею в виду страну и ее руководство, вот эту всю ковиду как не самую страшную угрозу. Ведь это же тоже было, что там это сохранились цитаты, я надеюсь, что они сейчас сохранились, что это такая, это мы к этой эпидемии готовы, мы там, и это нас не затронет, а потом затронуло. Видите, вот мы третий месяц уже на волю выйти не можем. Это все вот не очень правильно организованная.
Но все равно в соревнование превратилось. Вот, не кажется, что это действительно превратилось в соревнование. Мы все равно говорим, что там, а вот у нас действительно меньше смертей. Да, с одной стороны, там есть теория и про прививки БЦЖ, и про то, что у нас действительно просто банально сильнее иммунитет. Плюс говорят, у нас мало домов престарелых, а в Италии и в Испании вспышки были именно в домах престарелых, где люди находятся и так далее и тому подобное. То есть, но в любом случае проблема как бы подсчетов, она еще сводится часто, что мы в соревновании готовимся. А вот у нас индекс самоизоляции лучше, чем в Нью-Йорке, посмотрите, а вот это все. Но это немножечко как-то из школьных времен.
Ну, таких, да. Класс 5, 2 четверть, учиться еще не надо, но силы после летних каникул остались. Понимаете как, ведь мы же не видим на самом деле, как это, мы не очень понимаем, точнее, как это дальше будет развиваться. Началась в Китае вторая волна или нет?
Ну да,
есть. Вот эти вот, как, не дай бог, конечно, как определяется, прости господи, как кто считает смертность, да, ее, конечно, вообще не хотелось никогда считать, но раз уж это происходит. Но, ну, безусловно, тут все в это играют, кто виноват, почему, и с чего начать. С чего начать, опять же, начать с опровержения, которое потом, в общем, и признавать. Да, потому что ну, это смотрится так же странно, как вот попытка подать Роснефть в суд в связи с генными исследованиями. Да? Сначала мы грозимся подать в суд, потом выясняется, что мы этим занимаемся. Тут то же самое. Мы сначала говорим, что нас оклеветали в связи с цифрами по смертности. Через несколько, ну не часов, ну через пару дней Депздрав говорит, что да, у нас методика подсчета не очень совершенна, да, нам надо, и диагностика у нас тоже не совершенна, мы это сейчас исправляем. Да, ну, вот это странное такое ощущение такого хаоса. И очень, знаете, да. Времени пиару уделяется много, а пользы от него не очень.
Пиару действительно много времени уделяется. Тут еще Михаил говорит, что одни чиновники используют конституционную норму об охране здоровья, пытаются ограничить продажу спиртного до 21 года. На основании заключения врачей о вреде здоровья для молодых людей. Другие, наоборот, критикуют документ о якобы несоответствии Конституции. Это спор сегодняшнего Крашенинникова заочный с Рязанским и еще Министерством здравоохранения. Он говорит, ну мы же ограничили пожилых людей именно заботясь о здоровье. Почему двойные стандарты, говорит Михаил. А я действительно тоже как бы здесь могу добавить, что у моей бабушки была ситуация, что да, пожилых ограничили, но ограничили еще настолько, что невозможно там вызвать за 10 минут скорую, и в итоге там, ну, серьезный очень гипертонический криз случается. Потому что банально нет врачей, но при этом вроде бы все это сделано, чтобы эти люди выжили. То есть их защищают от коронавируса, но при этом проблема в том, что они не защищены от чего-то другого.
Это отдельный момент, когда кончится коронавирус, сколько мы будем бороться
с последствиями коронавируса.
Да, с последствиями нет, и с последствиями коронавируса, и с последствиями борьбы с коронавирусом.
А, да. Ага.
Потому что вот столько времени население просидело в закрытых помещениях, там выходя по минимуму, но пожилые люди тоже выходят, они вынуждены иногда это нарушать, угу. Да, но вообще тотальное соблюдение невозможно, но для иммунитета, для общего здоровья это все не очень здорово, потому что у меня есть какие-то наблюдения, я тут перехожу дорогу, вот недалеко от того места, где я живу, и посреди улицы угу. На зеленый свет меня останавливают какие-то пожилые люди, муж и жена, судя по всему, начинают тебя расспрашивать, где почта. У меня полное ощущение, что они не понимают, что они стоят на проезжей части и что сейчас зажжется красный свет.
Ага.
Потому что такая дезориентация. С этим тоже надо будет, конечно, разбираться. Это
если это признают проблемой, это другое. Если мы что-то... У нас же бывают программы, например, год объявляется борьбы с онкологическими заболеваниями. И вот силы бросаются на онкологические заболевания. Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже бросается. Здесь вот примерно то же самое. То есть нужно признать проблему, и тогда, наверное, бросить силы. Если проблему признают.
Ну, да. Ну, наверное, просто надо... Ну, надо понимать, что мы можем столкнуться летом с довольно сложной проблемой. Угу. С одной стороны, люди выйдут, и у них как бы пройдет, дай бог, угроза, основная угроза ковида, и у них пройдет, и у них начнутся все остальные болячки, да, потому что надо будет разбираться, потому что сейчас куча всего стоит на паузе.
Так.
А врачи у нас совершенно издерганы, измотаны, потому что то, что я знаю, работают они с утра до вечера, да, и там, собственно говоря, и с ночи до утра, и там тоже нервы угу. Не у всех в порядке. Поэтому кто будет со всем остальным заниматься, непонятно.
Вот еще про все остальное. Кстати, Владимир Путин тут на днях внес в Госдуму законопроект, который вносит изменения в закон об образовании. И там ни много ни мало речь идет про патриотизм. Законопроект предлагает добавить в определение воспитания детей, цитирую, формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию. Вопрос. Это можно привить через законопроект?
Нет. Я считаю, что это благие пожелания. Я сейчас объясню, почему. Потому что все вот это невозможно без учителей, которые тоже, как, кстати, как и врачи, замотаны бесконечной бюрократией и, в общем-то, не сказать, что они хорошо зарабатывают по-прежнему. Лучше, чем было раньше, да, но тоже не то, чтобы очень хорошо. Но главный момент, он состоит в другом, что вот все это было в советской школе 70-х, 80-х годов.
И каков эффект?
А эффект был в конце 80-х, начале 90-х, когда люди, выросшие в советской школе, от всего того, что от большей части ценностного комплекса, который у них был, с легкостью отказались. Потом что-то вернули, потом многое вернули. Кто-то многое, кто-то меньше, да? Но вот про этого, про человека труда в капиталистической стране, причем такой неживший язвы дикого капитализма, разговаривает довольно смешно. Когда уважаемый Дмитрий Песков говорит о том, что вот наконец у нас врачи стали во главу угла, а что раньше мешало, да, ну потому что общество по-другому устроено. И вот если это будет делаться из-под палки сверху и на казенном, и во многом...
почве.
Во многом таком абстрактном языке, то это может дать совершенно обратный эффект.
Но это просто непонятно про что. Вот была история, например, да, там, накануне Дня Победы. Понятно, акции разные. Да, хорошая тема с бессмертным полком. Но, правда, потом даже организаторы этой акции начали критиковать условно чиновников, которые фактически приватизировали себе эту акцию, и в итоге все это вылилось в портреты, с которыми шагали по дну водолазы. Или девочка, которая, значит, в честь Дня Победы простояла там на гвоздях сколько-то минут или часов, я не помню. Просто вопрос, как бы, вот формализм, он к этому действительно приводит. Но, да. Вот, но с другой стороны, как бы проблема сама остается. Государству нужно растить патриотов. Или государству нужно условно воспитывать людей. Или, самое главное, родителям нужно воспитывать детей. Но это задача школы или действительно самих родителей?
Это задача школы и родителей, и общества, которое их окружает, что если те ценности, которые хочет привить общество, они, что называется, ложатся молодежи на душу, да, или она их не начинает отвергать с порога тотально, да, то все получается. Потому что, слушайте, ну, смена поколений, все с этим сталкивались.
Конечно.
Я думаю, что люди, которые вступили во взрослую жизнь в начале 50-х годов на своих, скажем так, младших братьев и ранних детей конца 60-х, начала 70-х, в тех же штатах смотрели с ужасом. Да, потому что это неспровержение всего. Ну и дальше там все равно как-то все устаканилось. Тут другой вопрос. Тут вопрос в том, что вот эта казенная штука ведет к тому, что люди начинают, ну, либо... Люди не видят берегов. Люди не видят берегов, и люди не видят... возможности формулировать, что такое вот патриотизм сегодня, кроме того, что там пойдут люди с по дну реки с портретами, да, но это уже называется это уже такой комсомольский активизм. А давайте мы затащим бюст Владимира Ильича Ленина к столетию со дня его рождения на самую высокую точку Северного Кавказа. Давайте, да, это не Владимиру Ильичу от этого ни тепло, ни холодно в мавзолее, да, ни, в общем, это не вызывает никакого интереса. Я думаю, что у профессиональных альпинистов может быть только интерес, откуда взялись эти люди и как они перли этот бюст. Вот тут начинается то же самое. Если бы были ресурсы, то лучше бы уж было, да, наконец разобраться с проблемой. Я на нее 15 лет смотрю с ужасом. Так. Что как только начинается вот подготовка к Дню Победы, начинается этот бесконечный кошмар.
Соревнования?
Путают фотографии.
Действительно.
Да, сколько было.
И цвета флагов.
Цвета флагов. Немецкие летчики с надписью «Мы сражались за Родину». Американские пехотинцы, поднимающие флаг. Это довольно, довольно известная штука. Вот этот бесконечный совершенно...
Ну, это же про образование, а не про воспитание ужас. Даже. Ну, как бы
нет,
это все...
Это, послушайте, это да. Именно про воспитание.
Так.
Это именно про воспитание, потому что это делают люди, которым сказали это сделать, да, и они на автомате это отрабатывают. Отрабатывают это на автомате, и они к этому относятся как к очередной галочке.
Ну, вот мало о чем не будет.
Галочку, и забудем. И, конечно, они попадаются, потому что хочется ценой побольше, то есть ценой поменьше, числом подешевле. Вот и все. Это именно воспитание. Это означает, что люди это не воспринимают как действительно какой-то важный момент в своей жизни.
Но воспитание,
А уже потом начинается образование.
Вот, но здесь как раз нужно, скажем так, соблюсти, наверное, золотую середину, потому что воспитание может сводиться к тому, что есть как бы только, как это, герменевтика, да, есть только мое правильное толкование, ничего другого, а есть там работа с архивами, изучение различных точек зрения на то или иное событие, то есть какой-то конфликт между сторонами, в ходе которого, может быть, находят какие-то общие точки соприкосновения. Просто представляется, когда люди, как было сказано, немножечко формально или как комсомольцы, да, подходят к этому, но эти же люди были комсомольцами. Может быть, потому что они помнят действительно свою молодость и говорят, что можно вот тот шаблон применить сейчас. В конце концов, дети же сносят мир отцов. А отцам не очень хочется. Отцам тоже еще пожить хочется немножечко.
Знаете, если это люди это помнят, если люди это помнят,
так,
то вот как они были, да, то я боюсь, что они как-то очень прометчиво действуют, потому что мы помним, как все это рассыпалось в труху в 5 секунд. Вот есть два мифа, которые я очень люблю про советские. Мифов чуть больше, но два мифа я восхищаюсь. Это миф о патриотическом воспитании в советские времена и миф о кадровом, о мудрой кадровой политике в советские времена. Ну, потому что, собственно говоря, советские выдвиженцы, прошедшие все проверки и все испытания в кадровой лестнице, собственно, Советский Союз и распустили. Вот. И то же самое с этим патриотическим воспитанием. Любая попытка вот обратиться к этим истокам, да, она не очень правильная. Потому что регулярно получается, что могильщиками какого-то устоявшегося порядка становятся люди, прошедшие все этапы вот этого как бы правильного карьерного воспитания.
Правильное карьерное воспитание очень, мне кажется, любопытный термин, с учетом того, что вот в пояснительной записке еще сказано: принятие федерального закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению человека труда. А про ценности человеческой жизни вот как-то этого нет. Это про патриотизм или все-таки нет? Или это про служение во имя? Просто чего, знаете, хочется в конце концов? Вот я не очень из этого текста поняла, от чего государство хочет.
Возможно, этот текст отражает то, что государство не знает, что оно, чего оно хочет. Поэтому написали иногда формулировки звучат, знаете, как не только этого закона, многие. Что должен сделать солдат во время ядерного взрыва, в момент ядерного взрыва? Ну, это так, ну, это шутка, я сразу говорю. Что должен делать этот в момент ядерного взрыва? Он должен нести автомат на вытянутых руках, чтобы расплавленным металлом не попротить казенные сапоги.
Так.
Вот. Вот когда люди так вот формулируют, что это должно способствовать всестороннему развитию, воспитанию и так далее, да, они, в общем, не предполагают, как это будет реализовываться. И получается такая же, вот такая же шутка про расплавленный металл на сапоге. Uh-huh. Я думаю, что этот закон примут. Как он будет работать, никто не знает. Ровно потому, что я не понимаю, кто в современных школах будет, вот, собственно говоря, это воплощать на практике. Какие будут учебные документы? Какая будет методическая
С учетом литература? Того, что в ГОСы меняются регулярно. Даже просто по учебникам. ГОСы
меняются регулярно, да. Ну, есть идея, что опять могут завести, если еще нет, завучи по воспитательной работе. Когда я учился в школе, это было очень
давно. Тьютеры, по-моему-то. Даже еще когда я учился в школе, они еще были, но мне кажется, сейчас это тьютеры называются еще.
А теперь вот отлично. То есть патриотическим воспитанием у нас будут заниматься тьютеры. Немного кажется, это не такая тавтология, потому что этот термин-то, в общем, не российский. Ну, да, наверное, значит, наберут тьютеров. Не знаю, какая-то странная штука. Я так понимаю, что это в развитии поправок, но вот это такая бюрократическая отработать вопрос и...
А может быть, к этому действительно все сводится? То есть, как это говорится, да? Строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. А здесь будет отчет фактически, ну а потом что? Ведь это же как бы понятно, воспитание, образование – это все-таки некая стратегия. А здесь, как говорят, идеологии вроде бы нет, а возможно ли тогда стратегия?
Ну, стратегия, конечно, возможна. Вопрос в том, как в ее воплощении, а потом... Понимаете как, у нас даже наша история, описание нашей истории за последние 30 лет изменилось раза два или три. Ну, такая общая линия. И как на основе всего этого воспитывать подрастающее поколение, совершенно непонятно.
Спасибо большое, Глеб. У нас уже время просто закончилось. Весь этот час с нами был Глеб Черкасов, журналист. 16 часов, конечно же, уже новости. Потом к вам подключится Юрий Буткин. Я с вами, товарищи, прощаюсь до следующей недели. Всем приятного вечера.